Глава 27. В эту ночь никто, к счастью, не шумел, не звенел, не ругался, так что мы спали спокойно и проснулись только к самому Ченову завтраку. Ох уж эти люди, и впрямь все едят да едят. После завтрака Дзю опять удрал гулять с Косом, Саем и Зрахидом. Это становилось интересным. И хотелось выяснить, куда это они гуляют и чем там занимаются. Нет, ни в чем недостойном мы их, понятное дело, не подозревали. Но интересно же, в конце концов. Однако интерес этот быстро забылся, потому что мы с Ченом уяснили, наконец, причину непонятного поведения Каблана. Повитуха Каблан постился и соблюдал все предписанные обычаем ритуальные ограничения. Он готовился к рождению нового блистающего. В семействе метательных ножей Бао Гунь должен был родиться 10-й недостающий клинок взамен погибшего в битве у песков Кулхан. У открытой походной кузни, которую успел соорудить за эти дни Каблан, собрались практически все, кому было позволено остаться у священного водоема, а также трое маолеев постарше со своими дикими лезвиями, которым по такому случаю разрешили присутствовать. Порывистый холодный ветер раздувал огонь в горне, заметно облегчая работу молодому Ариджиту, стоявшему у переносных мехов, которые Каблан, как оказалось, всю дорогу таскал за собой. И не только мехи. Пожилой шулмус с негнущейся ногой, местный повитуха, пошедший к Железнолапому в ученики, стоял у наковальни, готовый схватить клещами зародыш будущего блистающего. Ритуальные свечи рождения на таком ветру неминуемо погасли бы, что судило несчастье, и вместо них горели 4 факела. Свежевымытый Каблан в фартуке мастера у стада с небесным молотом на кармане и гердан шипастый молчун, начищенный и серьезный, приблизились к наковальне. Гердан коснулся ее края и опустился на землю рядом. Каблан воскурил благовоние, вознес молитву и взялся за молот. Неподалеку стояла необычайно торжественная Ниру, опираясь на посох, а на ее груди замерли, выставив рукояти, 7 ножей Бао Гунь. 2 старших ножей лежали у горна на белой кошме. Ее по такому случаю вынесли из шатра, чтобы, согласно традиции, передать рождающемуся блистающему частицу своей души. Здесь присутствовали все наши. И мудрый Чаньбо, посох сосредоточения, и непривычно молчаливые Гвиниль и Махайра, и очень серьезный Нодачи, и неизменно держащиеся в последнее время вместе Кунда Вонг и Маскин Пояс Пустыни, и Волчья Метла, Зарахид, Сай, и, понятное дело, я, с успевшим уже вернуться обломком, и короткий Такшака, и Чида в руках Куштенгри, который очень внимательно следил за происходящим. А он умел быть внимательным. Тусклые и ботиниты, кроме Такшаки и светловолосого юноши, стояли чуть дальше, а из-за их спин и рукоятей благоговейно наблюдали за таинством рождения блистающего дикие лезвия и их, так сказать, шулмусы. Мерно вздымался молот, летели искры, лоснились от пота плечи и грудь Каблана, эхом отзывался шипастый молчун, и тело рождающегося ножа уплотнялось, форма становилась все более законченной, и я уже улавливал медленно пробуждающееся в будущем блистающем сознание. Солнце перевалило за полдень, но никто даже и не вспомнил о еде или отдыхе. Таинство рождения захватило всех. И, наконец, умолк отзвеневший молот и поднялся с шипением пар над купелью, дарующий блистающему крепость тела и силу духа. И суконный полировочный валик со специальной пастой многократно прошелся по поверхности новорожденного ножа и принесли заранее приготовленную костяную рукоятку с медными кольцами, а повитуха Каблан, тщательно проверив баланс, одним ловким движением насадил рукоять на хвостовик новорожденного и закрепил ее двумя маленькими стерженьками красного дерева, точно такими же, как у всех остальных братьев Баогунь. Потом двое старших ножей по очереди прикоснулись к младенцу, приветствуя его и создавая у нового ножа первое нужное впечатление – прообраз будущих бесед. Я прямо-таки чувствовал, как бурлит от потока ощущений еще не до конца оформившееся сознание юного клинка, как он силится что-то сказать и не может. Рано ему еще говорить. Этому учатся быстро, но не сразу.
«Я приветствую тебя, брат наш», — заговорил самый старший нож Баогунь. «Будь счастлив в этой жизни, юный блистающий, рожденный в чужой ветреной степи, в пламени и звоне, и будь достоин того, чье место ты займешь. Он...»
Голос ножа прервался, и лезвие его слегка запотело.
«А теперь», — подхватил второй нож, — «мы должны представить тебе человека, нашего общего человека. Запомни ее и знай, мы равны, хотя и различны между собой. Мы блистающие и люди».
Нож говорил что-то еще, но я уже не слушал. «Да», — думал я, — «наверное, так и надо. С рождения. Не придаток, но человек. Не оружие, но блистающий. Не такой, как ты, но равный. Часть тебя, как и ты, часть его. С рождения. Это выход. Это путь». «Да», — подумал Чен Я, — «это так. И только так». На следующее утро можно было видеть шулмусов, усердно чистящих и полирующих свои блестящие от удовольствия клинки. Несколько человек толпились вокруг Каблана, с утра наевшегося мясной шурпы до отвала, и кузнец, ругая, на чем свет стоит, косоруких шулмусских повитух и пустоголовых ариджитов, правил заточку, выравнивал изъяны ковки, давал советы, и к концу дня многие дикие лезвия выглядели уже не столь дикими, хвастались друг перед другом новообретенной полировкой и со свистом рубили что попало, проверяя заточку. Некоторые, как я заметил, даже пытались беседовать. Именно беседовать, а не опасно и бестолково звенеть друг о друга. Разумеется, у них еще мало что получалось, но главное было не это. Они хотели беседовать. Они стремились к этому. Начало было положено. Да и шулмусы стали смотреть на свои клинки по-новому. «Молодец, Дзю!» «Кстати, о Дзю. Пора бы выяснить, куда это он все время исчезает вместе с Антаньей». И мы с Ченом отправились выяснять. Потом, когда все стало на свои места, я подумал, что зря мы совали острие куда не следует. Есть случаи, когда полезнее оставаться в неведении. Когда Кос, как обычно, опять явился за обломком, мы с Ченом тоже, как обычно, ничего не сказали, но, подождав, пока они скроются за шатрами, поспешно двинулись следом. Сухощавая фигура Антаньи, ощетинившаяся тремя блистающими, несколько раз мелькнуло впереди, и мы сообразили, что наши дворецкие Исай с Дзюте направляются за пределы круга, к дальним юго-западным холмам, на которых и за которыми раскинулось шумное ариджитско-маалейское стойбище. Ну и что им там понадобилось? Дорога заняла около получаса, и нам пришлось поотстать, не то чтобы мы особенно скрывались, но и не желали, чтобы Кос с блистающими заметили нас раньше времени. И, кажется, преуспели в этом. Впрочем, по той же причине мы пропустили начало представления.
Когда мы, наконец, перевалили через холмы и прошли между какими-то коновязями, то оказались неподалеку от довольно-таки обширной и ровной площадки, местами поросшей пучками жухлой травы, подобно физиономии хитрого тахтара, и выяснили, что действо уже в самом разгаре. На площадке рядами сидела, одинаково подобрав под себя ноги, добрая сотня шулмусов. Впереди нашари джиты и молодые маалеи, за ними старики обоих племен, дальше подростки вперемешку с женщинами. И каждый держал тот или иной блестящий клинок, неподвижно устремленный острием вверх. А перед ними Кос, Зарахит и Обломок, Сай находился за поясом у Антаньи, исполняли начальный танец пятой стихии. Очень медленно и очень плавно, тщательно подчеркивая все переходы, чтобы шулмусы могли уследить за каждым движением. Это было крайне поучительное зрелище. Причем поучительное в самом прямом смысле слова. Потому что наш Обломок не только выписывал в воздухе вензеля пятой стихии, как заправский детский учитель, он при этом еще и проповедовал вслух. А дикие лезвия с благоговением слушали, что вещает им новоявленный пророк, явно не понимая половины и посему проникаясь к проповеди еще большим почтением.
«Ибо все вы видели его и могли убедиться, что для рожденного в этом мире невозможно достичь его совершенства. Но пытаться приблизиться к нему есть первый долг и первая заповедь. И тогда тела наши станут крепче, и очистятся души наши, и помыслы станут ясными, а мастерство возрастет многократно. Но лишь у следующих пути, указанному пресветлым мечом. А указал он: оставь сомнения и слушай меня.
Оставь сомнения и слушай его, — нестройно повторили дикие лезвия, явно не в первый раз слышавшие эту заповедь.
Не повреди придатка своего, а тем паче чужого, ибо хорошего придатка вырастить трудно, а испортить легко.
Не повреди придатка.
Не разрушай собрата своего, ибо все вы блистающие подобия мои.
Не разрушай.
Живи беседой и радостью ее, ибо в этом смысл жизни блистающего.
Живи беседой.
И те из вас, кто внемлет слову моему, изреченному пророком моим, Дзюте Ковырягой, —
мы с Ченом едва сдержали смешок, —
и ближними моими станут подобны мне и войдут в рай, имя которому Кабир.
Тут я, Чен, обнаружил, что слишком уж высунулся из-за крайней коновязи, а оказываться на виду, особенно сейчас, мне, Чену, никак не хотелось, и мы поспешили спрятаться обратно, так что конца проповеди пророка Ковыряги мы не услышали. Еще некоторое время мы наблюдали за происходящим из укрытия. Дзю в конце концов умолк и вместе с Саем и Зарахидом занялся более стоящим с нашей точки зрения делом. Принялся наставлять дикие лезвия в мастерстве беседы, в чем ему помогали, неизвестно откуда взявшиеся и непонятно где до того скрывавшиеся, волчья метла, Чаньбо, Нодачи и двое тусклых. Дальше я, Чен, смотреть не стал и вернулся к священному водоему. По дороге я размышлял о пресветлом мече, указавшем единственно верный путь непросвещенным диким лезвием, и о ближних его, а в особенности о пророке Дзюте Ковыряге и о рае по имени Кабир. Небось, Кос вещал шулмусам, и не первый день, нечто в этом же роде,
великий Асмохатта и ближние его. Ну, дружили. Вернутся эти пророки, я их так на путь наставлю. Ковыряга! Кто же слово-то такое выдумал? Уж небось не сам Обломок. Хотя с него станется. До обеда мои пророки и ближние не появлялись. Видимо, заняты были. Но обед, их святость, я имею в виду Коса, явно пропускать не собирался. Вот тут-то все четверо и были отловлены мной, вернувшимся с обучения Куштенгри. «Ковыряга, значит? Пророк?» — язвительно начал я, щекоча острием немного растерявшегося Обломка. «Пресветлый меч и пророк его, а также путь меча из Шулмы в Кабир, он же рай. Вот значит, почему от меня все дикие лезвия прячутся. А по-нормальному им объяснить нельзя было? Без пророков, с ближними?»
«Нельзя», — неожиданно отрезал оправившийся Дзюте. «По-нормальному нельзя. Не доросли они еще по-нормальному».
«Не проливать крови? Почему? Всегда проливали и ничего, а теперь вдруг нельзя. Ритуалы — вещь красивая, но зачем? Ради чего? Жили без ритуалов, глядишь, и сейчас проживем. Ты об этом подумал, единорог?» Я промолчал.
«А так, никаких почему», — продолжал между тем Обломок. «Есть пресветлый меч, и пусть кто-нибудь усомнится». Они, в общем, и не сомневаются. «И есть ближние его. Видите, как блестят? Видите, что умеют? Видите, как с ними обращаются? Хотите стать такими же? Еще бы, конечно, хотят. А если хотите, внимайте слову его, изреченному посредством пророка. Ковыряги!» — не выдержал я.
Злиться на Обломка и моих друзей я уже не мог, тем более, что, похоже, они были правы.
«Да, ковыряги!» — гордо заявил Дзюте, и мне послышалось в его голосе даже некоторая обидчивость, чего раньше за Дзю не водилось. «Меня так местные прозвали. И означает это тот, кто видит суть вещей. Вот так, пресветлый».
«Тот, кто доковырялся до сути!»
— ехидно уточнил Сай, но Дзю оставил его реплику без внимания. «Вот что значит пророк. Прежде он Саю не спустил бы».
«Терпи», —
коротко прозвенел молчавший до этого исток.
«Следующее поколение будет усваивать эти истины с рождения и сочтет их естественными и само собой разумеющимися. Они станут блистающими, и им уже не понадобится пресветлый меч. А пока терпи».
«Ладно», — задумчиво покачал кисточкой я. «И знаешь что, Дзю, раз теперь ты мой пророк, то слушай слово Пресветлого».
«Слушаю и повинуюсь, ваша однорогость», — гнусаво зашуршал Обломок, и мне сразу стало легче.
Это был прежний зловредный шут, для которого я до конца дней своих останусь мишенью для мудрых советов и язвительных насмешек. «Внимай воле моей! Пусть те дикие лезвия, которые окажутся самыми рьяными в служении мне, пусть они получат в награду собственные имена, и придумаешь их ты». Большего наказания для своих последователей я сочинить не мог. Следующие дни были заняты до предела. Мы учили шамана и учились сами. Куштенгри уже немного отошел от первого потрясения и занимался спокойно и сосредоточенно, не забывая учить нас. Учить смотреть и видеть, видеть и запоминать, запоминать и сопоставлять, сопоставлять и делать выводы. И на основе этого погружаться в некое странное состояние, когда мысль охватывает все окружающее целиком и прорывается в еще не наступившее время. Это было трудно. Когда я был отдельно от Чена, у нас вообще ничего не получалось, хотя шаман делал это один. Но когда смотрели, запоминали и сосредоточивались не мэйлайнский единорог и Чен Анкор, а я Чен, это было сродни состоянию беседы. И тогда нам удавалось поймать это неуловимое и неосязаемое чувство без названия, тогда мы начинали видеть. Видеть всего на несколько мгновений вперед, но это было будущее. Один раз, находясь в трансе, мы увидели Асахиро и Нодачи, входящих в наш шатер, и едва мы вынырнули на поверхность реальности, как полог шатра откинулся, и показались Но с Асахиро. Шаман, в свою очередь, был неутомим, и Чида не могла на него нарадоваться. Потихоньку мы даже пробовали беседовать, медленно, осторожно, но это уже была беседа, а мы были собеседники. И все это как-то отодвинуло в тень слухи о волнениях в Шулме и исчезнувшем из ставки Джамухи с Чинкуэдой и тысячей тургаудов-телохранителей. Даже о Кулае Чен почти не вспоминал. Каблан с шипастым молчуном ругали тех нерадивых шулмусов и дикие лезвия, что сохраняли до сих пор первозданно отвратительный вид. Дзю проповедовал. Время от времени к водоему наезжали гонцы из каких-то племен, где уже были наслышаны об Асмохат-Та и Пресветлом Мече. С гонцами обычно разговаривали Кос и Асахиро, а нас с Ченом показывали издалека. Гонцы смотрели, ахали, до вечера крутились вокруг водоема и, наконец, исчезали. День шел за днем. Это случилось совершенно неожиданно. Я неторопливо беседовал с Чидой Хансегри, в пятый раз подставляя Чена под прямой выпад копья и терпеливо дожидаясь, пока шаман выполнит то, что от него требовалось, и старался не обращать внимания на то, что с каждым разом глаза Куштенгри вспыхивают все ярче и напряженней. Почему-то я никак не мог избавиться от ощущения, что касаюсь не древка или наконечника Чиды, а непосредственно дотрагиваюсь клинком до рук шамана, как при прорицании. И тогда мне на миг мерещится то призрачно-сизый дым за спиной Куштенгри, то зыбкие силуэты всадников на холмах, то сами холмы превращаются в подобие домов. «Устал», — подумал я, начиная все заново. «Пора заканчивать». «Додумать...» Я не успел. Шаман отошел назад, Чида крутнулась колесом, и я еще почувствовал, что Чен пристально смотрит в глаза Куштенгри, а потом передо мной словно распахнулись ворота. Ворота Джунду распахнулись, и в богатейший город Поднебесный, неистово визжа и размахивая оружием, хлынули степняки. Ли Куй, известный в Джунду как Носатый Ли, бродяга без роду и племени, пришедший в город невесть откуда перед самым нашествием, щуплый и взъерошенный Ли Куй, прихрамывая, бежал по переулкам западной окраины, надеясь на везение. Если великая Гуань-инь поможет ему уйти целым и невредимым, он станет бритоголовым монахом Хэшаном в шафрановой рясе, живущим милостыней и безразличным к мирской суете. И пусть другие дураки дают рискованные советы скудоумному сыну неба, императору-тупице. И пусть несчастную Поднебесную насилуют и грабят все, кому не лень, хоть алчные сановники, хоть грязные монголы, хоть... Еще не успев понять, что Гуань-инь сегодня смотрит в другую сторону, Носатый Ли резко остановился, зашипев от боли в поврежденном колене, и вскинул к груди короткий, локтя в три, посох. В конце переулка,
Радостно скалился рослый монгол в кожаном доспехе, поигрывая длинным копьем с перекладиной под трубкой наконечника. Опальный полководец Ли Куй, которого в Джунду звали Носатым Ли, а в столице Синим Тигром Хоу, глубоко вздохнул и медленно пошел к ухмыляющемуся степняку, усилием воли заставив себя перестать хромать. Монгол подождал, пока хилый оборванец приблизится, и лениво ткнул перед собой копьем. Через мгновение оружие едва не вырвалось у него из рук, а когда изумленному воину все же удалось отпрыгнуть назад, прижимая к себе копье жалом вверх, в лицо ему полетел выдолбленный изнутри посох, в котором, как шелкопряд в коконе, скрывался от досужих глаз прямой меч Цзянь синего тигра Хоу. Город уже горел. Горький дым стелился по улицам Джунду, опережая увлекшихся грабежом воинов неукротимого Тимуджина Чингисхана. Дым спешил, раньше захватчиков пробираясь на западную окраину. От едкой гари першило в горле, и невыносимо болела нога Ли Куя, а монгол бил умело и свирепо, то наконечником, то обратной стороной древка, и поэтому приходилось много двигаться, пока Гуань-инь не соизволила обратить свой благосклонный взор на Джунду и на заброшенный переулок, в котором Носатый Ли дважды сумел достать клинком запястье монгола. Теперь оставалось только ждать. Ждать и не подворачиваться под копье, движения которого становились все более неуверенными и дрожащими. А дождавшись, вложить последние силы в последний прыжок. Он так и не выпустил копья, этот неудачливый воин в легком кожаном доспехе. Кашляя и скособочившись, он сидел у стены чьего-то дома, правой ладонью зажимая пронзенный бок, а левую продолжая держать на валявшемся рядом копье. И над ними, над раненым монголом и бессильным копьем, тяжело дыша и стараясь не переносить вес на поврежденную ногу, стоял Ли Куй, бывший полководец левого крыла Ли, бывший синий тигр Хоу, бывший носатый Ли, будущий настоятель монастыря подле горы Утайшань, усталый маленький человек. Стоял и смотрел, как лицо монгола становится все более бледным, а рассеченные запястья кровоточат все меньше и меньше. Монгол с трудом поднял голову, и их взгляды встретились. Ли Куй вздохнул и изорвал свою накидку на полосы, присел рядом с монголом и стал туго бинтовать руки воина непобедимого Чингиса. Ли не знал, зачем он это делает. Когда я пришел в себя, над Ченом, сидящим на земле, уже хлопотали Чин и матушка Ци, отпаивая его водой, хлопая по щекам и взволнованно переглядываясь между собой. Я по-прежнему находился в правой руке Чена, в руке Аль-Муттанаби, и понимал, что рука здесь ни при чем. В трех выпадах от нас сидел бледный Куш-Тенгри, опираясь спиной на подложенные вьюки, а рядом с ним лежала бесчувственная Чида Хан Сегри, на древке которой покоилась левая ладонь шамана. И во взгляде Куштенгри медленно плыл дым города, горевшего не здесь и не сейчас. «Ты в порядке, единорог?» — озабоченно спросил обломок из-за ченого пояса. «Да», — коротко отозвался я. «А ты?»
«А что я?»
— голос обломка был непривычно встревоженным. «Я ведь не беседовал. Смотрю, наш друг-шаман глазище распахнул. Чена как приподняло. Я тебе кричу, а ты звенишь что-то странное и вперед лезешь. Ох, вы и побеседовали. Ну, Чида еще понятно, но только уж больно здорово Куштенгри ею орудовал. До кабирских придатков ему, конечно, далеко, а вот по шулмузским меркам так просто отлично. Мы ж его вроде бы и не учили обратной стороной древка на уходе бить. Потом ты Чиду пропустил и шаману оба запястья наметил. Я опять гляжу, все гладко, касание идеальное, а шаман кричит, как испорченный, и спотыкаться стал. Ну, а ты ему после бок обозначил. Он и упал. А Чиду, правда, не выпустил. Молодец. Дзю помолчал, словно припоминая. Чен над ними постоял, постоял и вдруг сел. Забормотал что-то непонятное. Левой ногой дергать стал, словно колено вправлял или еще что. И вдруг все. Ну, не чувствую я вас. Никого. Ни тебя, ни Чена. А Чиде с шаманом вообще речи нет. Кричать я стал, а тут уже и Чаньбо сообразил, что что-то не так. Ну, хвала небесному молоту. Очнулись вы, и меня малость отпустила.
Что? Что это было?
Чида уже явно вернулась в наш бренный мир. «Миры Хумтенге», — негромко ответил неправильный шаман. «Те, что за поворотом пути шамана. Вот и повернули, значит».
«Какой еще Хумтенге? Это ты? Шулмузский придаток, это ты? Или я сошла с ума?»
«Нет, ты не сошла с ума, Чида Хансегри. Это и впрямь шулмузский придаток Куштенгри, а я мэйлайнский придаток Ченанкор. И, видимо, я уже совершенно разучился удивляться, потому что то, что мы понимаем друг друга, не удивляет меня». «Да и может ли быть иначе, если мы вместе свернули за поворот?» «Мне жаль, что я не был с вами», — через силу усмехнулся обломок. «Это должно быть забавно». «Ты был с нами, Дзю», — сказал я. «И я надеюсь не дожить до того дня, когда тебя не будет с нами, потому что тогда мне любой поворот будет не в радость. А сейчас я хочу спать, Дзю». «Да, наставник», — иронично-уважительно отозвался Дзюте. И заорал на Чаньбо, обзывая его всякими словами и требуя немедленно перенести нас в шатер. Чен сонным голосом добавил кое-что от себя, только значительно мягче, и я еще успел заметить чьи-то внимательные глаза, а потом нас подняли и понесли, негромко переговариваясь между собой. Уже проваливаясь в забытье, я неожиданно понял, кому принадлежали внимательные глаза, на дне которых тлели уголья забытых жаровин. Это были глаза Хамиджи Давини. Или это мне примерещилось?